Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи», как и всегда, в это время вместо Эльвиры Чепенко я, ваш покорный слуга, и, как всегда, Надежда Обуденова. Она всегда на посту, не пропуская ни дня, ни часа, готова предстать перед вами и ответить на ваши все самые каверзные вопросы. Сегодня у нас такая интересная тема, касающаяся противопоставления мужчин и женщин, мужской и женской психологии, да? Мужской и женский способ решать семейные проблемы, отличаются ли они, или это все мифы, сказки и неправда, что мозги или мозги наши и вот надежды работают, мои надежды работают по-разному, и вот мы, собственно говоря, сейчас, наверное, на примере друг друга будем это выяснять, действительно ли мы не только внешне и внутренне отличаемся, но еще и логика есть все-таки мужская логика, есть женская. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, будем говорить с вами об этом. И каждый, кто имеет какое-то собственное мнение по этому поводу, пожалуйста, в комментариях это пишите. Действительно ли мы отличаемся? И вот в вашей семье, если вы уже женаты, замужем, или на примере ваших родителей, как они решали, вот вы или вы решаете внутрисемейные проблемы, и действительно ли они отличаются, подходы, да? Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Ну, а вот я спрошу у Надежды, как вы считаете, действительно ли, вот такой предварительный вопрос, женская... не мужская логика отличается, и все вот эти смешки от нашей стороны в вашу сторону, они имеют какое-то основание.
Доброго дня всем. Но на самом деле это как раз то, о чем я хотела сегодня говорить, о смешках.
О смешках.
Да, которые адресованы со стороны мужчин в сторону женской логики, ну и, в общем, женщины тоже не отстают. Изобилую всякими примерами отсутствия, как они считают, логики и так далее. Но мне кажется важным вот с чего начать. Вы знаете, когда мы пытаемся разрешить какие-то семейные конфликты или определяем свое поведение, свое место, свою роль в семейном конфликте, ну или, как мы говорим, в разрешении конфликта, то есть мы исходим из того, что мы хотим разрешить этот конфликт, что мужчина, что женщина, мы имеем какие-то ожидания от противоположного пола. Ну, например, женщина говорит, да, ты мужчина, ты должен первым подходить и просить прощения, ты должен первым найти выход из какой-то ситуации конфликтной. Мужчина говорит, ну, здрасте, я же мужчина, я должен там вот сидеть и дуться, а ты женщина, ты более мягкая, ты более эмоциональное существо, это ты должна первой просить прощения. Ну, вообще, ты чаще виновата, поэтому ты и должна первой просить прощения. Вот, ну и так далее. То есть у нас есть ожидания, мы сформировали их, мы их взяли откуда-то, сами придумали. У нас есть ожидания, как наша вторая половина должна себя вести, как наш партнер должен себя проявлять в конфликтной ситуации, ну и в части разрешения этой конфликтной ситуации. И оперируем мы именно к гендерным различиям. Да? Мы говорим, ты мужчина, поэтому ты должен так себя вести. Или ты женщина, поэтому ты должна вот так поступать. Но правда, наверное, в том, что и мужчины, и женщины в равной степени могут обладать или не обладать какими-то качествами. И вот тут, конечно, больше возникает вопрос к тому, почему мы решили, с чего мы взяли, что именно мужчине свойственно или необходимо вести себя так. Или почему вы решили, что именно женщина должна поступать вот по этому сценарию. Это ей характерно, это ей нормально и так далее. Ведь наверняка, вспоминая даже безотносительно конфликтных ситуаций, о каких-то истинно мужских или истинно женских качествах, мы наверняка припомним каких-то наших знакомых, друзей или просто там каких-то персонажей, у которых есть мужские качества, там женщины, которые, ну, не знаю, достигали каких-то высот в политике или бизнесе, что считается априорно мужским таким характером, да, и наоборот, мужчины, которые там раскрыли себя в домашнем хозяйстве, в уходе за детьми или в написании книг по педагогике, вот, и так далее. То есть приписывая мужчине или женщине те или иные качества и свойства, мы не просто их приписываем, мы начинаем формировать, как я сказала, ожидания. И очень часто эти ожидания мешают нам разрешать конфликты, потому что мы-то не хотим вставать на другую позицию, мы не хотим другое поведение продуцировать, потому что это же мужское поведение, что это я должна, женщина, вот это мужское поведение выдавать. Ну и наоборот. Вот. И тут вот, говорю, самый такой основной камень преткновения, что конфликт можно разрешить быстрее, если перестать приписывать мужские и женские свойства или мужские и женские какие-то качества форму поведения. Если предположить, что есть вещи, которые легче одному человеку и сложнее этому же человеку. И наоборот, кому-то легче просить прощения. Ну, не будем рассуждать даже, почему ему легче. Ну, там много причин, на самом деле, может быть. И человек более покладистый, и в семье этому учили. И практика жизни была достаточно большой для того, чтобы поупражнять это качество. Ну, не знаю, гордости поменьше какой-то такой в негативном аспекте. Умение как-то строить отношения, коммуникативный навык развит получше и так далее. Вот. А другому это делать сложнее. Это не значит, что он не должен это делать. Это значит, что просто ему путь преодоления будет более долгим и более серьезным. А вот мужчина это или женщина, это уже вторично, а может даже и третично.
То есть вы хотите сказать, что все эти закономерности, которые мы на протяжении, там, мы, в смысле, люди, да, на протяжении там столетий, тысячелетий увидели друг в друге, они являются справедливыми и объективными?
Они являются справедливыми и объективными, но не надо из них делать закон. Вообще психология такая наука, в которой законов не так много. Там вот сплошные закономерности, ну не то, что даже сплошные, но как бы их там, что значит закономерность? Скорее всего, вот будет вот так, то есть, скорее всего, мужчины более склонны к рациональному такому поведению в конфликтной ситуации. Скорее всего, женщины более склонны к эмоциональному такому подходу в конфликтных ситуациях. Вот, но, как я сказала, да, каждый из нас обязательно вспомнит очень эмоциональных мужчин и очень рациональных женщин. И они не то, чтобы какие-то неправильные мужчины или женщины. Потому что мы понимаем, что каждая личность уникальна, и, скорее всего, мы это отнесем именно к своеобразию их личности, а не к какому-то нарушению.
Угу. Ну, можем даже взять в качестве примера там, меня и мою жену. Там, я, скажем так, более, скорее всего, мне так кажется, более эмоционален, чем моя жена. Моя жена более спокойна. У нее там как больше, наверное, рациональности каких-то в поведении есть. Да? Она там любит мелкую работу, там, четкость и структурированность. В своей жизни я, наверное, более воздушный и творческий человек. Но все-таки мне кажется, что она типичная женщина, я типичный мужчина, как мне кажется, да? Несмотря на то, что мы немножечко не совпадаем вот по этим стереотипам. Все-таки же есть, все-таки мы можем выделить какие-то базовые мужские особенности, базовые женские особенности.
Ну, безусловно. То есть иначе бы мы не были комплектами, скажем так, полностью состоящими не только из природных физических каких-то параметров, да, первоначальных, первичных половых признаков, так называемых, а еще плюс к этому еще какие-то личностные особенности. Но опять же, мне бы хотелось, чтобы мы рассуждали с вами таким образом, что женщине легче, да, выдавать какую-то, ну, то, что мы называем стереотипно женскую реакцию. Ну, что к этому можно отнести? Вот как раз эмоциональную сторону. Да, этому есть и научные подтверждения, и физиологические в том числе, потому что центр эмоций, мотивации все-таки находится в нашем мозге. Вот, поэтому какие-то доли, какие-то отделы развиты в той или иной степени больше или реагируют более активно, то есть функционально себя проявляют по-другому. То есть, конечно, всегда можно найти этому подтверждение, ну, не притянуть за уши, оно реально существует. И если брать эмоциональную сторону, то умение эмоционировать в принципе, я имею в виду даже не столько, знаете, какую-то такую активную эмоциональную реакцию. Очень часто мы называем сильным, эмоционально сильным человеком, человека, который выдает эмоции, да, на гора там вот очень там, уж если скандал, так скандал, уж если радость, так радость, уж если печаль, так печаль. Такой вот весь человек наружу и вот обладает очень сильными эмоциями. Мы говорим, какой сильный эмоциональный человек. Но на самом деле, с точки зрения психологии, человек эмоционально слабый, потому что эмоциональная структура очень подвижная, маленький раздражитель, чуть задели, чуть что не так сказали, чуть на ногу наступили, и человек сразу взрывается. И это совсем не сила, это слабость. То есть с точки зрения вот именно подвижности, да, а с точки зрения яркости, не знаю, фонтанирования, то да, она сила сметает всех окружающих. И вот, наверное, мы скажем, что женщины более, скажем, подвержены вот именно такому реагированию. Вот. Но это не значит, что это типично, и это не значит, что человеку не надо с этим ничего делать. Или мы можем сказать, вот есть такая женщина, ну пусть будет вспыльчивая, то не надо ничего делать, пусть скандалит. А если мужчина, не мужское поведение, надо с этим что-то делать. А почему бы женщине не заняться тоже этим?
Почитаю комментарии, которые уже к нам пришли. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Да, мы говорим сегодня о мужском и женском способе решать семейные проблемы. И немножко, естественно, в рамках этого эфира поговорим вообще, в принципе, о различиях. И справедливы ли эти различия, которые мы приписываем такими ярлыками. Да? мужчинам и женщинам. Пишет Галина: совершенно верно. Мой супруг считает, что я женщина, а значит, я должна его заземлить, вовремя изгладить. А Марьям пишет: гормональные аспекты тоже надо учитывать.
Ну, безусловно, безусловно. Тут я тоже сказала, да, физический уровень, он тоже важен, поэтому даже с точки зрения вот таких стереотипов, опять же, мышления нашего, да, или восприятия женщин, вот женщина как-то гормональное существо, которое не только способно очень активно эмоционировать, но еще и непредсказуемо, потому что как гормоны, в какой момент, под каким нажимом, от какого времени суток или времени года среагируют, ну, предсказать невозможно, как погоду. Ну, то есть чуть-чуть можно, но на самом деле точность очень-очень условна. Вот. Поэтому это как будто бы переходит, знаете, в разряд такого нормального поведения. И, к сожалению, это так, потому что это не дает возможности женщине или мужчине в дальнейшем ставить то или иное качество или свойство в разряд работы над собой. Это, наоборот, приобретает такую оправдательную позицию. Но я же женщина, я же могу себе позволить истерику. А он мужчина, он не может себе этого позволить. То есть, в общем, наверное, мы можем сказать, что даже ну, такая правильная позиция, но она не дает возможности, опять же, человеку становиться лучше, не дает возможности в зрелости куда-то двигаться. Она заземляет, она определяет нам как норму что-то, и, в общем, в отношениях ведет как-то к тому, что называется ригидностью, такой неподвижностью. Я не буду меняться ради другого человека, я не буду учиться по-другому выходить из конфликта. Ну, потому что я имею право истерики закатывать, я имею право вот так себя проявлять. Ну, просто потому что я женщина, этого мы изменить не можем. Тупик.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о различии между мужским способом решения конфликтов. Наверное, мы поговорим еще и о том, почему мы в эти конфликты входим. Вернее, как, да, тоже по-разному или все-таки по одинаковым причинам. Но вот я сегодня статью читал прямо перед нашим эфиром, где как раз-таки куча умных слов, я даже всю статью не перескажу, но там говорилось и рассказывалось как раз-таки о физиологических различиях, я имею в виду не половой системы, естественно, а в мозге, да, у мужчин и женщин. То есть мозг женский, он очевидно отличается от мозга мужчины, связь между, по мнению авторов этой статьи, естественно, связь между левым и правым полушарием по-иному немножко стронь, вернее, больше, да, это бутылочное горлышко шире, и поэтому... Собственно говоря, этим объясняется многозадачность женская, да, но при этом и отсутствие глубины в ней, и в то же время глубина там мужская, да, но неумение быть мультизадачным, да, и видеть всю картину в целом.
Ну, мне сложно спорить с этим, потому что там же какие-то важные ученые, обязательно статья была подкреплена исследованиями какими-то. Вот, это не просто мнение человека, если он так глубоко берется исследовать, да, с точки зрения, там, не знаю, строения, анатомии, физиологии, да, и функционирования, собственно говоря, мозга. Вот, поверим им на слово, что это так. Вот, но к любой такой статье мне бы хотелось бы, чтобы всегда была такая, скажем, приписка, да, что, в общем, это не значит, что вы можете на это просто опереться и так жить, и все, и ничего не делать. Ну, то есть, если мужчина хочет стать мультизадачным, возможно, он не станет таким, как самая мультизадачная женщина. Вот, если женщина хочет развивать в себе, там, не знаю, логику, математические способности и глубину, там, вот, что под этим бы не подразумевалось, почему она не может этим заниматься. То есть, мне кажется, что самое важное, что не надо здесь вступать в какую-то попытку качественного анализа, что хорошо, а что плохо. Да, что как бы важнее, а что менее значимо. То есть не надо это и сталкивать эти позиции, не надо искать плохое, хорошее, не надо пытаться, скажем так, ранговую позицию этому придать, что вот этот мозг выше, вот этот ниже, вот этот там. То есть здесь, в общем, абсолютно два, с этой точки зрения, два разных существа ищут гармонию в отношениях, ищут гармонию, ну, даже если хотите, в профессиональной какой-то сфере, да, где-то, возможно, ну, какие-то женские задачи будут, женские способности будут решать более успешно задачи, где-то мужские. Вот, опять же, всегда из любых правил есть исключения, которые, как известно, подтверждают только правила. Есть, наверное, женщина, которая лучше бы подошла для какой-то роли, для какой-то профессии, да, чем мужчина на эту должность или на эту профессиональную задачу. Вот, поэтому... это не значит, что мы отрезаны от возможности двигаться куда-то И самое, говорю, главное, не надо из этого делать войну, не надо из этого делать попытку такого примирения. Вот если мы изначально признаем, что это два разных персонажа, что это два разных существа, но которые способны вместе в отношениях семейных, в отношениях брачных производить нечто большее, нечто совершенное, то, в общем, все получится. Была бы задача. Или многие, как бы вступая в отношения, все так и доказывают друг другу, что есть высшее существо, есть низшее существо, оперируя вот теми статьями, которые вы в том числе привели в пример, хотя они вообще не об этом на самом деле. Да-да. Они именно о том, чтобы мы эту разницу учитывали, чтобы вот эти ложные надежды, ложные ожидания не формировались.
Хорошо, спасибо вам большое. Прочитаю комментарий еще один. Виктория пишет: «Мне кажется, безусловно, отличаются. На личном примере, когда у меня много проблем, я пытаюсь что-то делать, чтобы отвлечься. А муж ничего не делает, пока не решит одну проблему». Да, есть даже такое мнение, что, в принципе, когда возникают внутрисемейные конфликты, мужчины их не стремятся разрешать совсем, да. Это вот известная картинка, когда мужчина лежит на диване, смотрит телевизор, а женщина пытается как-то все-таки что-то сдвинуть с мертвой точки, да, и как-то разрешить. Это тоже стереотип, это тоже как бы такой клише, а на самом деле все по-другому происходит? Или это имеет место быть?
Это имеет место быть, конечно, хотя, опять же, при этом, смотрите, парадокс в чем, что... если такую классическую картинку давать там каких-то конфликтных ситуаций, то это вот как раз то, что вы привели, да, но при этом, при всем, тот, кто пытается решить конфликтную ситуацию, он избирает, как правило, так называемую рациональную позицию. Да, что значит рационально? Он ищет выход. Он не ждет, пока что-то произойдет в атмосфере, он не ждет, пока его осенит, он не ждет, пока ему придет гениальная идея, или просто что-то изменится, и тогда не нужно будет решать эту задачу. То есть рациональная позиция всегда ставит задачу и решает ее, да, или ищет выхода, может быть, это этап просто какой-то, не всю задачу, а просто какой-то кусок. Вот. Но это всегда активная позиция, то есть это всегда какой-то шаг, это всегда какой-то поиск. Вот. И в данном примере вашем, да, женщина более рациональна. Хотя мы априори считаем женщин более эмоциональными. А вот эмоциональная позиция, она как раз выражена в том, что ты ждешь чего-то, какой-то эмоции. Или вот когда у меня будет желание, вот когда меня торкнет, вот когда на меня вдохновение снизойдет, вот тогда я начну что-то делать. Это эмоциональная позиция. Вот, она приводит как раз к более пассивному поведению, да, вот к такому ожиданию. Я лежу, ничего не делаю, я просто ожидаю, что что-то произойдет внутри меня или вовне. Uh-huh. И она характерна вроде бы как для женщин, но в нашем примере так себя ведет мужчина. Вот вам пример той согласованности, о которой я вам говорила, что, в общем, тоже, в свою очередь, приводит к мысли о том, что нет такой, может быть, не стоит, скажем, уповать, она есть, но не стоит на нее уповать, на типично женскую, типично мужскую позицию. Люди разные. Есть люди, которые скорее склонны решать вопросы и проблемы, неважно, где они, в работе или в доме. А есть те, кто будет ждать. И, кстати, многие приходят с запросами, довольно молодые люди, особенно что касается бизнеса там, или работы какой-то, с запросом, что я не чувствую драйва, я не чувствую вдохновения, я не чувствую желания работать. Вот у меня модное слово, я прокрастинирую, мне ничего вообще не хочется. И что приходится говорить? Приходится говорить о том, что как бы на драйве все могут, на вдохновении вообще все легко. Но существовать всю жизнь на этом топливе совершенно невозможно, потому что оно изнашивает очень быстро. Это, знаете, как там в фильмах про гоночные машины и про соревнования в гонках, там как бы в последний момент всегда включают такой форсаж, специальное какое-то топливо, которое немного, но очень мощно.
Закипятор называется, да.
Да, да. Вот, и в общем, вот сколько можно продержаться в машине на этом топливе? Ну, очень недолго, то есть уровень изнашивания деталей там и всего остального, запаса, очень быстро происходит все это. Поэтому большинство и большую часть жизни мы живем как раз в более ровном таком плане, да, когда мы должны стараться, мы должны упираться, мы должны говорить себе надо, мы должны задействовать силу воли, мы должны задействовать там долженствование, там, не знаю, зрелость свою прокачивать и так далее. Но случаются такие моменты, когда действительно, не знаю, мы получаем какой-то проект или у нас возникают какие-то отношения новые, и вот там выплеск, и вот там вот взрыв, и вот там вот как поперло, что называется. Но это пропадает через какое-то время, и опять требуется от нас в отношениях вот этого ровного, спокойного темпа, без вдохновения. Поэтому да, не всегда это будет. И опять же, в разрешении конфликтов очень часто люди говорят, допустим, мы хорошо живем, я говорю, без конфликтов. Я говорю, как вы это... У нас хорошие отношения, да? Я говорю, как вы это определили? У нас нет конфликтов. Так, может, вы вообще не общаетесь? Может, у вас и...
У меня нет конфликтов.
Да. То есть это... У нас нет вот этих вспышек, у нас нет вот этих разрывов, посуда не бьется, пули не свистят, и значит, у нас хорошие отношения. Уже неплохо. Вот. Но, опять же, вот эта вот эмоциональность иногда принимается за что-то положительное, за какой-то такой показатель. Вот. Так что и без драйва тоже надо.
Спасибо большое. Луиза пишет, меняться не нужно ни ради кого. Нужно быть с тем человеком, который тебе подходит. Вот иногда я не очень понимаю до конца, что имеет в виду Луиза, но, например, в жизни иногда это во что превращается? Что женщина говорит так, я меняться не буду, я и так идеальная, да? А вот ты меняешься. Вот наши конфликты из-за тебя, это ты неправильный. И,
Мужчины так тоже говорят.
Наверное, да, но чаще всего я это слышу как раз из уст женщин, да, что тебе нужно меняться, а я-то идеально белая, пушистая и самая правильная. Все-таки, как вы считаете, должен ли человек меняться? Или как пишет Луиза, не надо вообще ради кого меняться, не нужно это делать. Нужно подходящего себе человека просто найти, комфортного, который тебя принимает со всеми твоими истериками, или не истериками, а эмоциональностью, или безэмоциональностью, и просто жить с ним вот душа, как будто бы душа в душу.
Я бы с удовольствием согласилась с этой позицией, она мне весьма симпатична. Там только адреса те, где такие водятся. А если не адрес, то инструкцию, как такого найти.
Как сделать такого своего мужа.
Нет, знаете, не хочу ничего делать. Мне, пожалуйста, готово. Потому что сделать это еще столько времени, сил, нервов, ну его. Вот готовенького. Где прийти и найти такого, который мне полностью подходит? Еще есть честная фраза, которая меня, в общем, выводит из равновесия, которая говорит, чтобы меня принимали таким, какой я есть. Uh-huh. И вот мне всегда хочется спросить, вы на себя посмотрите в зеркало внимательно, вы сами себе-то как вообще? То есть вот вы сами с собой бы согласились бы жить, вот вы бы сами с собой согласились бы иметь отношения без учета, что вы как-то что-то будете меняться где-то. Вот. Но, в общем, если эта самооценка адекватна, мы все-таки признаем, что у нас есть сильные стороны, слабые стороны, что у нас есть недостатки и преимущества. Поэтому говорить о том, что человек, который должен быть с нами, он должен принять нас такой, какой мы есть, ну, скажем, очень завышенные ожидания, мягко говоря. Вот, не сказать, что они нереалистичны абсолютно. Вот, поэтому я как раз думаю, что вот такой поиск идеального человека, поиск полностью соответствующего мне человека, поиск человека, который будет принимать меня такой, как я есть, это как раз сценарий, который ведет очень быстро к разочарованию в мужчинах или в женщинах, в зависимости от того, кто ставит перед собой эту задачу. Ну, как я и сказала, потому что это малореалистично вообще. Любой человек будет состоять из комплекта положительных и отрицательных качеств. А вот понимать, с какими своими отрицательными качествами я все-таки могла бы поработать ради любви, ради близкого человека, дорогого мне человека, от чего я могла бы отказаться. И сделать это по собственному желанию. Да, не потому, что мне приказали, или не потому, что из страха я боюсь потерять даже этого человека. Даже это мотив не очень, на самом деле. А вот сделать это, потому что я действительно ради любви хочу меняться, ради того, чтобы был приятный человек, который рядом со мной, это делать. И в свою очередь, конечно, ну, мы все жаждем справедливости. Хотелось бы видеть, как он тоже от чего-то отказывается и тоже где-то меняется.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Надежда Буденова, психолог-консультант. Мы работаем, мы сейчас находимся в проекте «Формула семьи», друзья. Каждый из вас может записаться на какую-то консультацию вне эфира. В группе «Формула семьи» ВКонтакте есть кнопочка «Записаться на консультацию», нажав на которую, вы попадете на форму, заполнив которую, будете ожидать, соответственно, консультанта, который вам напишет, друзья. Также есть сайт teos.fm, в правом верхнем углу которого есть кнопочка «Поддержать», нажав на которую, вы попадете на страницу поддержки финансовой как проекта Теос Медиа, так и конкретно передачи «Формула семьи». Ну и не забывайте, конечно, писать комментарии. Вот, например, Катя пишет, Екатерина, простите, что делать, если мужчина не хочет уступать, не дает жене принимать решение? Это тоже же конфликт, да, когда вот мы не уступаем друг другу, не хотим идти на компромиссы, ну и так далее.
Ну, на самом деле, уступать – это такое очень большое понятие, комплексное понятие. Что значит уступать? Уступать – это может быть потакать. Уступать – это может баловать. Уступать – это может, ну, просто идти навстречу и, ну, использовать стратегию компромисса. Да, то есть компромисс – это всегда отказ от чего-либо, от каких-то своих интересов, ну, вот, в сторону другого. Поэтому... Знаете, тут интересно, что иногда семейная пара приходит, и люди говорят, вот я всегда уступаю, а ты никогда не уступаешь. И тут важно выяснить, как бы вот это всегда и никогда. Это какие, сколько раз в день всегда происходит, и как часто никогда случается. Потому что у кого-то, значит, это ежедневный какой-то такой конфликтный спор, конфликтное взаимодействие, когда... ну, постоянно что-то один, допустим, из супругов требовательный очень, да, вот нужно все так, как по моему вкусу, по моему какому-то усмотрению, чтобы все происходило. Вот, и для него никогда это значит 500 раз в день. А для другого это может быть то одно желание, которое у него сформировалось, и он просит об этом, да, изменений или, ну, каком-то порядке, и человек отказывает в этом. Вот, поэтому уступать – это всегда договариваться. И здесь двоякий процесс, даже, правильнее сказать, из трех составляющих. Мы как-то на передаче уже это обсуждали, что когда мы что-то просим, да, ну пусть будет просьба какая-то, а другой как бы не хочет делать то, что мы просим, то мы думаем, что здесь на самом деле два компонента. Есть тот, кто просит, и есть тот, у кого просят, да, тот, кто отказывает, допустим. А на самом деле это не взаимодействие двух. Есть еще третье нечто между ними. Собственно говоря, сама просьба. И вот весь вопрос, как мы упаковываем эту просьбу? Как мы ее представляем? Можем ли мы о ней рассказать как о значимой вещи для нас? Или мы ее выдираем, выклянчиваем, вынимаем из другого? Или вообще, насколько мы донесли понятным языком для человека, что для нас эта просьба, почему мы это формулируем? Ну, то есть вот само сообщение, само содержание, оно тоже должно быть правильно упаковано и правильно подано. Вот. Но еще есть такое понятие, как канал передачи. Там недавно мне одна пара пришла, которая... Жена жаловалась на то, что муж жадный, что он жалеет для нее каких-то таких вещей, хотя как бы, ну, подарков каких-то или там нужных для нее вещей, хотя... В общем, финансово есть возможность дарить подарки или там покупать какие-то необходимые вещи. Вот. А он говорит, ну, ты мне в сообщении написала там, что тебе это надо. Но я думала, ну, надо, и пойдешь купишь. А она среагировала на это, что это вот проявление такой жадности и невнимательности. Вот он не хочет мне это покупать. Говорит, да я вообще не понял, что это было для тебя важно. Но если важно, ты позвонила, ты что в сообщении пишешь? Она говорит, а когда я тебе на работу звонила? Я всегда тебе пишу, потому что тебе как не позвонишь, все оторвешь, все там надо... Ну, в общем, вот канал связи пострадал.
А давайте немножко подробнее поговорим именно про прошлое, то, что вы говорили чуть выше, да, а именно то, что отказ в просьбе не означает отказ, ну, в человеке, да, в любви человеку. То есть, когда я отказываю, например, кому-то в чем-то, это не означает, что я тебя перестал любить. Да? Да. Может быть, действительно, во-первых, ты просишь не то, да, просишь то, что я не могу дать, или просишь так, как я не понимаю, не слышу, да, или меня не устраивает такая форма просьбы. То есть, опять же, мне кажется, что очень большая доля конфликтов между мужчинами и женщинами как раз-таки вот в этом заключается, да, то есть мы думаем, что отказ нам в какой-то просьбе означает непринятие нас самих, да. А как правильно в этой ситуации все-таки, как вот такого рода конфликты между мужчинами и женщинами правильно разрешать?
Вы знаете, все-таки хочется надеяться, что такие вещи мы отрабатываем на практике, да, то есть здесь очень сложно теоретизировать, потому что люди очень разные, отношения очень разные, и там то, что во мной семье считается грубым каким-то там обращением или там непозволительными шутками, в другой семье это считается допустимым юмором, ну и так далее. То есть вот Мне кажется, что такие конфликты возникают, если они повторяющиеся, да, то есть если это постоянный какой-то, или если вы уже ну, достаточное количество лет вместе живете, а все еще об одном, все еще об этом, вот, то это похоже на то, что люди как бы не считывают, не переупаковывают опыт, что ли, не считывают, не обобщают этот опыт. То есть закончился конфликт, и хорошо. И прошло вот это вот какое-то острое состояние, вроде как и оттаяли. Еще очень часто люди, скажем, не завершают конфликты, не, точнее, не разрешают конфликты, они просто завершают. Ну, поссорились, вроде как ночь прошла, день помолчали, не разговаривали, вечером пришли домой, ну что, будешь ужинать, картошку буду, ну и вроде как помирились. Вот, и что? И получается, что люди так не поговорили, а что, собственно говоря, не понравилось-то? Вот то, что вы перечислили, да, форму предъявления, не вовремя, я тебя не понял, не услышал, ты не так, ну, вот так и не нашли точек соприкосновения в этом смысле. Вот, поэтому это вот из разновидностей конфликтов, которые на самом деле должны с опытом жизненным потихонечку изживать себя, ну, или, скажем так, определенные темы этих конфликтов должны уже потихоньку уходить, потому что то, что мы начинаем, ну, знать друг друга достаточно хорошо, глубоко, и понимать, что, например, там, на голодный желудок мужа не надо спрашивать о каких-то вещах. Если ты хочешь что-то попросить дорогостоящее или обсудить какой-то проект, нужно дождаться, там, не знаю, какого-то времени, там, спокойного более, да. Ну, понятно, что не все так возможно, да, не все вопросы так разрешаются. Есть что-то срочное, есть что-то экстренное, есть что-то резко возникающее. Но все-таки большинство таких ссор возникает не на фоне постоянных вещей, каких-то редких таких вещей, это какой-то постоянный фон отношений. Просто все это потом превращается и перерождается в такое недовольство, такой уже, знаете, там, знак минус, который вот такой уже все время. Ты подходишь к человеку, знаешь, что, скорее всего, он тебя не услышит, знаешь, что, скорее всего, он скажет нет, знаешь, что он тебя не дослушает, а он ждет, что она к нему подойдет, уже знаешь, что она сейчас что-то просить будет, сейчас ей опять что-то надо, сейчас она опять будет спорить с тобой. И вот вот этот минус в дальнейшем, да, он начинает разрыв между людьми увеличивать. Вот, поэтому если такие конфликты, да, все-таки разрешать на более ранних этапах, то есть опять говорить, что не устроило, что расстроило, что обидело, что задело, что ранило, и почему, и каждый бы объяснял свои мотивы, свою позицию, то все-таки я верю в то, что можно договориться. Но опять же, если вы верите в то, что вам не надо меняться, вряд ли вы вообще способны к этому диалогу.
А любые конфликты нужно завершать или все-таки какие-то можно спускать на самотек, да, как вы сказали, ну, пришли, поели там, да, за столом посидели там, ну, и все, и как бы что, и забыли, да? Или все-таки, ну, каждый конфликт нужно проговаривать до конца и завершать каждую ссору?
Ну, я уверена в то, что, как бы, люди разные, и, ну, скажем, для них вот это вот исчерпание конфликта, выход из него, это все-таки по-разному выглядит. То есть быть тут уж очень жестко и говорить, что однозначно только так и не по-другому, я бы, конечно, не стала. Потому что я встречала мужей, которые говорят, ну вот пришел домой или там иду домой, она звонит по телефону, говорит, надо поговорить. И все, и ты уже никуда не хочешь идти, тебе хочется, точнее, в другую сторону от дома, потому что сейчас будет долгий разговор об одном и том же, каком-нибудь маленьком там, разногласии, которое, в общем, не стоит того, чтобы потратить на него целый вечер. Поэтому, безусловно, есть разногласия, которые, ну, уже мы не рассматриваем даже как конфликт, наверное, да, потому что конфликт больше противостояние такое. Разногласия, наличие своего собственного мнения, и мы понимаем, что, ну да, вот она видит так, ну вот он думает вот так, ну он вот считает так. И зачем, собственно говоря, тут добиваться какой-то общности? Человек имеет право на какие-то свои вкусы, взгляды, пространство и так далее. То есть, опять же, мы можем это принять, мы сами себе говорим, я могу это принять, пусть будет так. И делать из этого конфликт даже не стоит.
А что делать, если у людей вот перманентный минус такой, да, как вы сказали вот выше, но при этом один из партнеров вообще, в принципе, избегает серьезных разговоров. То есть он о чем угодно готов с тобой разговаривать, вообще о чем угодно абсолютно, да? Но как только ты ему говоришь, давай сядем пообщаемся, поговорим, да, вот у нас есть проблемы, их нужно порешать, он тут же избегает, да, или там устраивает истерику, что пытаются его там в чем-то обвинить еще, хотя разговор еще не начался, да, а уже как бы, уже конфликт. Из-за самой попытки разговаривать конфликт.
Поссорились из-за того, что хотели разрулить ссору.
Ну да. Вот как быть-то вот эта ситуация?
Знаете, для меня это, например, одни из самых сложных ситуаций в практике, потому что обычно за решением этой конфликтной ситуации приходит один из партнеров, а второй совсем как бы и не хочет, и делает вид в основном, что он ничего не видит и не понимает, вот именно делает вид, потому что если рядом живет неудовлетворенный жизнью человек вообще, да, вот страдающий человек, этого невозможно не видеть. Можно сделать вид, что я этого не вижу. Вот, поэтому, скажем так, сделать из пассивного человека активного, заставить его увидеть мир своими глазами, вот, донести боль, если он отгораживается от этой боли и не хочет ее видеть, слышать, ну, крайне тяжело. Поэтому во многих передачах я уже говорила, что брак – это такая, знаете, игра для двоих. Невозможно играть в футбол в одной команде без второй команды. То есть все равно, как бы, пусть даже там меньше народу, но мы приходим и говорим, кто за одних, кто за других, кто на одних воротах, кто на других. А иначе теряется смысл, теряется интерес. Вот, поэтому говорить здесь надо не столько с человеком о конфликте, сколько о том, а вообще как бы мы в отношениях, мы в браке, у нас семья, или что у нас? Вот то, что происходит, как это называется? Потому что сейчас я играю как бы за две команды. Да? Я хочу и то, удовлетворить и те потребности. Вот. То есть я считаю, что вопрос надо ребром ставить уже, ну, более серьезно. Но опять же, при условии, что вы пытались, вы искали, вы уперлись в какой-то момент вот в глухую стенку, где вы понимаете, что человек, ну, не будет договариваться, там никакого компромисса не будет, там бегство, стратегия бегства.
Конкретный пример из моей практики, у меня это мои знакомые люди, где достаточно серьезные, очень серьезные проблемы, на мой взгляд, внутри, да. При этом мужчина готов идти к психологу, бить тревогу, идти там за консультациями и так далее и тому подобное. А женщина говорит, ну тебе надо к психологу идти, ты изи, да. Сама она не хочет вообще в этом участвовать, но при этом сами истерики, скандалы внутри семьи, там, да, вот дома, они происходят достаточно серьезные. Но вот за помощью она обращаться не хочет. Можно ли человеку говорить, и может ли человек, ну, второй партнер, в данном случае муж, пойти сам к психологу семейному и начать решать семейные проблемы без второй половины?
Ну, он, безусловно, может это сделать, вот, ну, скажем так, хотя бы из меркантильных интересов, в том смысле, что испробовать все возможные варианты, испробовать все возможные способы решения для того, чтобы улучшить ситуацию в семье, для того, чтобы достучаться. Ну, может, психолог что подскажет. Вот, ну, вот раскрою вам секрет, можно сказать, что часто разговаривая с, например, с тем, кто хочет разрешить конфликт, в попытке привлечь того, кто делает вид, что все хорошо или не хочет его разрешать, я очень часто прошу сказать, что мне вторая половина нужна для того, чтобы эту полечить, условно говоря, да, ну, то есть как бы не про него, про вот эту, то есть картинка со стороны мне нужна, то есть одно дело, человек пришел и сказал сам о себе, что он видит, что он понимает, там, как он себя ведет, другое дело, приходит тот, кто наблюдает его со стороны, говорит, не-не-не, все не так, на самом деле он не такой, вот, и вот иногда люди как бы готовы прийти, рассказать о другом, а не о себе. Вот, и иногда это срабатывает, но опять иногда это не правило, которое всегда работает. Вот, поэтому, конечно, это печально, что так оно происходит, но вот израсходовать все возможные виды помощи, да, какие только есть для того, чтобы спасти семью, спасти отношения, восстановить как-то все это. Ну, вполне вероятно, это и для себя самого, для самоосознания того, что я действительно что-то делаю, что-то в моей власти.
Все сделала, да?
Да, это очень полезно, потому что даже если все приводит к самому, наверное, плачевному результату, к тому, что семья там перестает быть семьей, вот, то человек тоже внутренне как-то ищет потом опору. Он говорит, я сделал все, что я мог для того, чтобы спасти наши отношения. Что сделал ты?
Спасибо большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, пишите комментарии. Я все их вижу. У меня в руках телефон, на котором я вижу ваши комментарии. Некоторые из них я буду читать. Марина пишет. Парень не особо высказывается в ссорах и вообще не говорит, что ему не нравится. Как будто копит все в себе. Как его раскрыть в этом? Вот действительно, да, чтобы, опять же, тех же инфарктов со временем не было и так далее и тому подобное. Да, как
человеку помочь? Ну вот, кстати, может, то, что мы говорили. Типично женское и мужское поведение. Женщина умеет высказывать эмоции, она говорит о том, что она чувствует. Мужчина, ну, как я предположу, не то чтобы не хочет говорить об этом, он не умеет. Вы удивитесь, какое количество взрослых не знает, как эмоции называются. У них слов в арсенале таких нет. как называются те или иные эмоции. Я беспокоюсь, я расстроен, я обижен, мне больно, я в панике, мне страшно. Ну, то есть это же все может быть об одном и том же, но это совершенно разные вещи.
Оттенки разные, да.
Да, и вот, вот это внутри себя мало того, что обнаружить, вынуть, назвать, отдать другому, взять его реакцию, этот процесс очень сложный. Поэтому, ну, фактически, как в детстве. Вот когда ребенок зашиб пальчик и приходит к нам и говорит, о, показывает, мы говорим, тебе больно? Ну, поплачь. Давай я подую и пожалею. Что мы делаем? Мы как раз вот это вот всю весь сложный ряд действий, которые я описала, показываем, как это работает. То есть тебе печально, потому что больно. Да, что нужно делать? Нужно принести и отдать. Тебя спросили, ты ответь, да или нет. А что в ответ ты хочешь? В ответ ты хочешь получить сожаление, пожалели тебя, чтобы. Происходит это вот так, и тебе легче? Легче.
Угу. Есть хорошая игра, в которую мы играем изредка с моим сыном. Я беру список чувств, прямо гигантский список чувств, да, и, ну, попробуй объяснить это слово, что оно означает, да, вот как, как ты понимаешь это слово? Иногда человек, узнавая новое слово, он понимает, и пытаясь его описать, он понимает, что и вот то же самое и он чувствует, да, и это помогает.
И у него ему... это было, да, в опыте есть.
Да. И это помогает ему сформулировать, во-первых, и вербализировать свои чувства, и, может быть, даже поплакать, вдруг поняв, что он ощущает, да, обратив внимание на то, что ты чувствуешь.
Потому что к каждому чувству и состоянию мы обычно привязываем какое-то поведение, да, то есть когда нам радостно, мы делаем это, когда печально, мы делаем это. Вот, и не все есть в опыте у ребенка, а у взрослого все есть в опыте. Но, говорю, он не запорачивается, он просто проходит это мимо, но это все очень нужно в отношениях. Это самая лучшая профилактика конфликтов на самом деле, когда мы проговариваем наши чувства.
Спасибо большое. Кристина пишет: здравствуйте, а как все-таки понять, что это наш, мой, в скобочках, человек? Нам должно быть хорошо вместе, но бывают же и плохие моменты. Я, например, люблю обсуждать любые моменты, которые понравились или нет, сразу говорить. А мой мужчина, наоборот, считает, что... Ну, и тут обрывается. Как понять, что это ваш человек? Как найти своего парня или твою девчонку?
Да, да, может быть, даже отдельную передачу какую-то сделаем на эту тему. Вы знаете, я считаю, что не надо искать своего. Потому что на Земле живет больше 6 миллиардов, да, сейчас человек.
Семь
миллиардов. Вот если как бы этот ваш живет где-нибудь на Мадагаскаре, а вы тут... Да еще между вами языковой барьер и коронавирус. Как найти своего? Ну, то есть это, вот эти поиски, они статистически ну, должны приводить нас в отчаяние, потому что это почти невозможно и нереально. Вот. Поэтому это не поиск своего человека, это поиск человека, который я понимаю, скажем так, я готова принимать его недостатки, и он оценит мои достоинства.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте эту трансляцию. Если у вас есть желание обратиться за частной консультацией, то у нас есть в проекте «Формула семьи» такая возможность. Есть группа «Формула семьи» ВКонтакте. Там есть кнопочка в этой группе прям записаться на консультацию. Нажимаете на нее, и случится чудо. Скоро вам напишет человек, способный с вами пообщаться, имеющий нужные компетенции. Вот таким образом обратиться к психологу. Ну вот есть такое мнение, у Маргариты пишет, муж и жена одна сатана, разберутся, если, я цитирую, да, если не тупые, без драк.
А если дерутся, значит тупые?
Я не знаю, как есть, так и прочитал. Действительно ли любой человек здравомыслящий, да, если он не дурак, способен разобраться в любом конфликте со своей там женщиной или со своим мужчиной?
Вы знаете, до какого-то возраста мы все верим в то, что мы с любым человеком можем договориться на ток-сессии поговорить. Но я уверена, что это хороший постулат, это хорошее основание. Но только живя эту жизнь дальше, мы понимаем, что, оказывается, случается и не так. И есть люди, в общем, неплохие, даже где-то замечательные, но мы не можем найти точек соприкосновения, но мы не можем никак быть друзьями или просто приятелями даже какими-то, или мы не можем донести свою позицию. Ну вот стенка, ну вот мы на одном языке, а он на другом языке. И как это ни странно, иногда это бывают самые близкие наши люди, это наши дети, например, это наши родственники какие-то. Поэтому не все так просто. И, к сожалению... руководствуясь этим принципом, да, что типа разберутся. Очень многие семьи существуют, ну, много лет, но только весь вопрос в том, ну, как они существуют. Да? Есть хорошее понятие качество жизни, я бы сказала, качество отношений. И недавно я только от одного молодого человека услышала, на самом деле это я от многих слышу, что мне бы хоть бы один пример каких-то отношений, таких длительных семейных отношений, здравых, на которые хочется посмотреть, прийти к нему и спросить, как у вас так получается, как вот в чем ваш секрет, вот как вы так живете, так долго, так дружно или так хорошо и так далее. Ведь не так много таких примеров. Если бы все было так просто, сели, поговорили, разошлись, и все нормально. Главное быть не глупым. То, наверное, у нас было бы гораздо больше таких примеров, когда люди живут долго, хорошо, счастливо, и качество жизни, качество отношений их очень устраивает, и они счастливы. И смотря на них, их дети думают, вот бы мне такую семью, как у моих родителей. А большинство подавляющее думает, боже мой, только не как у моих родителей. Вот не дай бог такой брак.
Ну, у нас, кстати говоря, вот в том кругу, в котором я кручусь, да, в церковном, у нас вот есть такая, так принято, есть какая-то семья пожилая, которая прожила там лет 40-50 вместе, да, и молодые семейные пары, уже заключившие брак, да, или только собираешься, ходят к ним в гости домой, пытаясь пообщаться с ними и выведать у них секретики, как они жили, какие проблемы у них были в течение этих 40-50 лет семейной жизни. Я думаю, что...
Может... Ну, мне кажется, это хорошая практика на самом деле. То есть это заряжает, ну, это дает правильную надежду, что да. Мы можем чего-то достичь. И в любом случае, посмотрите на них, они наверняка разные. Они наверняка не ходили по белу свету в поисках своего человека. Но как-то они смогли, вот, или только им одним повезло так на свете?
Да, как-то они смогли, и я думаю, что и любые другие люди, если действительно они готовы в том числе обращаться за помощью и признавать свои проблемы, да, независимо от того, какие у вас конфликты, главное признать, что он есть, да, главное признать и начать его решать, и обращаться к психологу, например, Надежде Обозеновой по этому поводу, потому что она прекрасный специалист и может помочь вам действительно посмотреть на этот конфликт с другой стороны, может быть, и вы виноваты, может быть, вы считали себя всегда белым и пушистым, или всегда белым и пушистым, а на самом-то деле вы просто комок проблем, и вам нужно, главное, просто увидеть этот комок проблем в себе, чтобы начать уже куда-то двигаться
и
решать.
И проблемы. Не валить на мужские или женские способы разрешения конфликта.
Да, спасибо большое. На самом деле я хотел еще поговорить, а как мужчины и женщины входят в конфликт, тоже ли по-разному? У нас осталось буквально 3 минуты. Если вы вот успеете за эти 3 минуты сказать, действительно мы по-разному входим в конфликт, по разным причинам, по-женски и по-мужски, или тоже совершенно одинаково?
Я бы сказала, что просто кто-то это делает быстрее, а кто-то медленнее. Здесь есть скорость, скажем так, с которой конфликт начинает быть. Вот, поэтому, ну, опять же, да, есть очень вспыльчивые мужчины. Наверное, человек вспыльчивый, в принципе, быстрее оказывается в конфликтной ситуации, потому что он не может отследить, схватить вот этот первый момент, да, тех эмоций, которые возникают, и быстренько их хватит. Собственно говоря, то, что мы с вами назвали уже в передаче «Женская истерика», да, которая тоже включается в тот момент, когда есть недовольство или там что-то, какая-то еще эмоция, вот, тоже очень быстро. И ты потом сидишь и думаешь, господи, ну кто же за язык тянул, ну зачем я это сказала, или почему я начала об этом вообще говорить. Вот, поэтому мне кажется, что за это отвечает, опять же, не женское или мужское начало, а за это отвечает вообще, в принципе, мы своим характером владеем, или мы его оставили в поле «любите меня такой, какой я есть, другим я не стану, стараться не собираюсь». Это у меня от дедушки.
Или от бабушки, или потому что я женщина, или потому что я мужчина. Да, я вот такой, поэтому меняться не собираюсь. В любом случае, семейные отношения, они на самом-то деле даются нам, в том числе для того, чтобы нам меняться, становиться лучше. И, может быть, в этом конфликте, наоборот, заразится наша еще большая любовь, еще более глубокая любовь, чем которая
и
была.
И станет еще лучшая версия нас.
И лучшая версия нас. Поэтому, наверное, бояться конфликтов не стоит. Надо, в первую очередь, бояться неумение или, вернее, нежелание их решать, да, в нас самих, а не самих конфликтов. Спасибо большое, что вы были с нами, друзья. Это была «Формула семьи». Надежда Обуденова, наш прекрасный специалист, консультант. Каждый четверг в 14:00 вы сможете посмотреть «Формулу семьи» с ее участием. У нас есть группа «Формула семьи», есть возможность записаться на персональную консультацию, зайдя в группу, нажав кнопку «Записаться на нее». Да, сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать» материальное служение Теос Медиа и, в частности, формула семьи. В конце прочитаю, Ольга Юматова пишет: «Интересно сегодня с вами, спасибо вам большое за комплимент, интересно сегодня с Надеждой Абуденовой было». Очень, как и всегда. Спасибо вам за то,
спасибо,
что вы уделили в это коронавирусное тяжелое время нам свое внимание. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.